Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. И сегодня здесь, в этой студии, приветствуем вас мы.
Я Константин Мацан.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем нашего гостя. Думаю, что в особом представлении этот человек не нуждается. Александр Карелин. Можно много перечислять все титулы. Мы скажем просто трехкратный олимпийский чемпион и сенатор Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня хотим поговорить с вами и о спорте в том числе, но именно в том числе, потому что ваших бесед о спорте и о вашей общественной деятельности много, и мы на них тоже как-то будем сегодня опираться. Но поскольку мы на радио «Вера», не могу вот вам первый вопрос не задать о Вере. В свое время, в 2009 году, вы в интервью журналу «Фома» говорили, вот я даже процитирую такая фраза: «Речь идет о движении навстречу. Это не просто Господь идет к людям, но и человек обязан делать шаги в его сторону». Даже интервью называлось «Шаги в его сторону», но это было уже, получается, больше 10 лет назад. А вот с тех пор ваше проживание веры, не знаю, роль веры в вашей жизни как-то изменилась за это время?
Да, изменилась. И не могу сказать, что я преуспел в тех самых шагах. Но с определением категоричности устранились сомнения, которые характерны для нашего бурного, кипящего информационными всеми этими пузырями века. Здесь все стало намного проще. Правила, которые предложены в постулатах, правила жизни, правила отношений, они стали еще более контрастно очерченными для меня.
А сомнения какого рода были? Это были сомнения именно с верой, связанные,
религиозные? Нет, у меня не было сомнений. Мы же не в безвоздушном находимся. Мы даже сейчас, вот придя к вам на экзамен, я же...
Видите, даже экзамен называете.
Да, как светлое радио, хоть и в подвале. Вера.
Но мы не всегда в подвале. Это вот тут наши слушатели всех этих тонкостей не знают, но мы бываем в подвале, бываем на втором этаже, бываем по-всякому.
Я вам отвечаю.
Мы вам заранее ставим зачет.
Ваши реплики сейчас вот те самые сомнения. У каждого же свои ассоциации, причем по телевизору и не только, показывают все эти разнообразные, иногда булькающие, наскоро приготовленные и не готовые для того, чтобы их воспринять, не то что усвоить. Всякие там истории под сомнение ставят, многое пытаются и историю, и постулаты как-то так исковеркать. А здесь все просто. Тем более в эти дни, крещенские дни, Богоявления, все же очень характерно. Принимай правила, неси их на себе, старайся. И я понимаю, что жить в этих уложениях очень сложно.
Ваш подростковое время и становление взрослым человеком пришлось на период, тоже переломный для нашей страны, наверное. Это переход из одной системы в другую. И даже, наверное, это все-таки еще старая система, 70-е, 80-е годы. И в мир спорта, мир, в котором вы жили, он способствовал тому, чтобы вы ощущали уже тогда, что все не так просто, что может быть не только материальное, но и духовное?
Давайте начнем с того, что я подданный Московского патриархата. Я определился в этом...
Ну, в 70-е годы вы же себя
повторю так... Повторю еще раз, в этом состоянии я определился посредством моей бабушки и мамы. Их нет, и ни мамы, ни Галины Лизаровны уже. Поэтому у меня все было просто как обязательный набор, я бы так сформулировал. Учитывая переходные периоды, так получилось, если я 67-го, посчитать легко. 25 лет своей жизни я прожил в советской действительности, который обязан, и в том числе, в общем-то, и вашему вниманию, обязан тем 25 годам, там, где все это произошло, вот, и последующие все истории. Я это все посчитал, не специально готовясь к нашей с вами встрече, просто когда был период, и мне стало 50 лет, я просто посчитал, что 25 из них я пожил в советском, а потом уже в новом российском состоянии. Вот, и поэтому крестик всегда первый крестильный крестик, несложно организованный, без ювелирных изысков, на веревочке с такой характерной, которую в храме дают всегда. Он лежал, ну, шкатулкой не могу это назвать, но в специально приспособленном ящичке он лежал среди семейных реликвий и документов в воде первой надписи о твоем появлении на такой клеенчатой истории, которую к ногам привязывают в роддоме. Поэтому вот как-то так, хотя мама моя, Зинаида Ивановна, светлая память, она всю жизнь была либо парторгом, либо на первичном уровне, либо профоргом, профсоюзным организатором. И при всем при этом именно она, наверное, показала, что это все совместимо. И мое октябрятское, пионерское, комсомольское состояние и обязательно часть программы, учитывая, что я русский. Все это, несмотря на дикцию, вот, все это было уже тогда для меня понятно. И я тогда так спутанно не излагал и так сложно не думал.
Давайте о спорте. Вы, если очень кратко и сухо на всех сайтах, которые пишут про вашу биографию, Александр Карелин в 13 лет начал заниматься спортом в родном Новосибирске. А почему? Почему секция классической борьбы при электротехническом институте? Почему не какой-то другой вид спорта? Что вас вообще подтолкнуло в этот мир?
Начнем с того, что были и другие, менее удачные, просто-напросто попытки. Папа мой, Александр Иванович, дай бог ему здоровья, которому сейчас 84, он боксер в своем отношении к жизни, в своих молодецких проявлениях, вот, и достаточно задизист, и, в общем-то, у него и мировоззрение построено именно так. Поэтому он сказал о том, что лениться не должно, нужно обязательно чего-то желать, нельзя быть балбесом, даже очень сильным. А для того, чтобы быть сильным, надо тренироваться. Поэтому первый зал, куда я пришел, это был зал бокса. Почему-то я не смог там продвинуться к развитию. Потом тяжелая атлетика, понятно, на переходах волейбол, баскетбол, учитывая, что наш замечательный новосибирец, величайший биатлонист прошлого века Александр Иванович Тихонов, четырехкратный триумфатор Олимпийских игр, и его словами пестрили большая часть спорткомплексов, там живешь в Сибири, становись на лыжи, сибиряк, значит, лыжник. Понятно, что и эти зимние приложения меня никак не миновали, но потом, 81 год, в школу пришел номер 19 Виктор Михайлович Кузнецов, в школу, в здании которой, кстати, был провозглашен декрет о победе советской власти, одна из пяти школ в Новосибирске построена еще в тот период. У нас город молодой, 130 лет нет. Вот, и пришел Виктор Михайлович Кузнецов, поэтому на вопрос, почему борьба в той версии классическая, потому что Виктор Михайлович Кузнецов, потому что учитель, потому что наставник, и даже несмотря на сбой на старте в виде поломанной ноги, тем не менее, именно Виктор Михайлович как-то, наверное, правильно и доходчиво объяснил, что это неимоверно интересно заниматься именно борьбой. И он всегда, несмотря на свою, я бы даже сказал, нарочитую требовательность к ученикам, он всегда за такой внешней суровостью очень расположен к каждому из нас. И именно поэтому он является одним из самых маститых тренеров в мире, в нашем виде жизни, потому что в 70-х годах он воспитал четырехкратного чемпиона мира в 48 килограмм Владимир Зубков, уже на рубеже, ваш покорный слуга, свыше 100 килограмм, это весовые категории, я называю, а не меры рациона. И, соответственно, уже в этом тысячелетии Роман Андреевич Власов, действующий сейчас спортсмен, двукратный олимпийский триумфатор, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. И все мы воспитанники Виктора Михайловича Кузнецова, который до сих пор остается верен профессии, несмотря на то, что ему скоро 80 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Александрович Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира и сенатор Российской Федерации. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы, само собой, заговорили о спорте. В том интервью 2009 года, который я уже цитировал, есть такие тоже ваши слова. «Мне просто неимоверно повезло, что я пришел в свое время в спортзал». Тогда в том интервью речь шла о работе с трудными подростками в том числе. И вот эта фраза, она в контексте прозвучало так, что и вас как бы спортзал в каком-то смысле спасал от, ну, от каких-то, может быть, от того образа жизни, который до добра не доводит. Вот так это было?
Ну, можем сейчас подискутировать вокруг добра, можем куда-то в дебри попытаться нырнуть с вами посредством эфира и микрофонов. Но это так. Организованный досуг, организованная занятость, а тем более такая энергозатратная, как занятие спортом, а тем более борьбой. У нас же нет абсолютного показателя в борьбе.
Ну, а что это означает?
Ну, есть там, например, легкая атлетика там, или спринтеры в плавании, скорость, да, там стайеры, понятно, выносливость, тяжелая атлетика, сила, гимнастика, координация, да. У борца что? От всего понемножку. Главное ведь характер.
Вот, кстати, по поводу характера. Вы незадолго до этого перерыва сказали, что, несмотря на сломанную ногу, в 88-м году, несмотря на сотрясение мозга и температуру, да, первый чемпионат СССР выигран был вами, ваш первый чемпионат, поэтому, конечно, сила воли для борца, я не думаю, что для тяжелой атлетики что-то эксклюзивное, особенное,
я
думаю, для любого спортсмена.
Для жизни. Это для жизни очень важное обстоятельство, и великий русский полководец сказал замечательную для меня фразу, я люблю цитаты. Потому что кто-то до тебя все коротко и емко сформулировал. Суворов сказал о том, что дисциплина – мать любой победы. И еще одно утверждение, пока вы меня наблюдаете. Сомнение. Самое разрушительное, самое труднопреодолимое, самое энергозатратное состояние, которое не дает тебе приблизиться к пониманию. Поэтому, когда ты ставишь под сомнение часть традиций, в свое время частью которых ты являешься, ставишь под сомнение утверждения родителей. А почему я должен это делать? Или, например, ставишь под сомнение утверждения и рекомендации тренера. Вот как только ты это сделал, сомнение начинает тебя разрушать.
Ну, а в вере немножко иначе. Если уж вы заговорили о цитатах, то через горнило сомнений говорил Достоевский, его вера, его осанна прошла.
Ну, давайте мы начнем с того, что Достоевский не самый, очевидно, талантливый полемист и принимаемый к определениям, да, с его пессимизмом вопиющим, с его жизненными вывихами и искривлениями. Федор Михайлович мной цитируем не однажды и любим к прочтению. Я считаю, что он самый русский писатель. Если уж об этом. Но здесь я бы не согласился с этими определениями. Какую-то часть определений, все, что связано с верой, с христианством, а тем более с православным христианством, нужно воспринимать как обязательную программу без сомнений. Все остальное, да, но сомнения относятся к тому, выдержишь ли ты, выдержит ли каждый из нас принятые на себя постулаты, которые Вседержатель нас распространяет. Вот о чем речь. В этом состоянии трудно жить. И вот здесь сомнения возникают. А вывезешь ли?
А сомнения в себе. Вот вы сказали о сомнениях и перечисляли, да, именно внешние силы, внешние авторитеты.
Все здесь. Все здесь, все внутри. Внешние авторитеты. У вас же имя замечательно переводится, да. Постоянство. В любом случае должна быть обязательно часть, которая недеформируемая, которую не нужно оспаривать. Какой-то маленький зазорчик, можно поэкспериментировать, можно позволить себе там как-то так заумно попредполагать, помакетировать, рискуя потерять самое главное. Но должна быть обязательно вот эта вот важная, я бы даже сказал, основная такая фундаментальная история. Если ты здесь, когда мои друзья, был период, когда стало правильным крестить детей. Не так, как моя мама и бабушка, да, светлая им память, а вот приходить, организовывать, все это сделать достаточно, ну, я бы смягчил, наглядно, наверное. И многие парни, понятно, потому что я заметный, приглашали меня. Но кого-то из них, я говорил о том, что ты вот хочешь сына крестить, а сам ты считаешь себя атеистом. И однажды мы, все это было, опять же, около спортивной истории, мы в баскетбол играем, борцы тоже умеют играть в баскетбол, хотя нет видения у нас. И сидели в раздевалке, один из них говорит мне: а я вот воспитан, я же атеист. Я говорю: ну ты же русский. Я говорю: одна из характерных черт для русских – это православие. Поэтому в наборе обязательных показателей ты должен быть еще и православным. Ты сейчас должен это принять на себя, а потом в процессе жизни научиться с этим жить.
Я спросил про сомнения в себе. Они все-таки нужны человеку?
Обязательно.
То есть в себе нужно сомневаться?
Конечно, конечно. Но увлекаться сомнениями не должно. Именно об этом я говорил. Потому что как только ты засомневался, и вот эта несгораемая фундаментальная часть, она начинает размываться сомнениями. Они, это даже ведь не проволочник или какой-то караед. Сомнение – это такая прямо стенобитная бабка, которая разрушает все. Можешь ничего не оставить. То есть сомнения возможны, но ровно вот настолько.
Но мне кажется, вы предлагаете очень интересную в этом смысле схему, что сомневаться следует в себе, потому что иначе это какая-то наивность и гордыня, но не сомневаться в том, что больше тебя, в традиции, в церкви, в вере, в том, на чем ты стоишь.
Константин, в чем сила традиции? Хотите, я вам скажу свою
версию? Давайте.
Сила традиции в их повторении.
В преемственности.
Ну, преемственность тоже, в общем-то...
Традиция – это предание, традиция... передавание того, что...
Традиция тоже гибкая штука, я уж извините, что вмешиваюсь, но традиция, конечно, она гибкая очень, потому что если она застывает, то тогда это уже не традиция, это просто монолит застывший. А традиция, она остается только тогда, когда она вбирает в себя...
Где мы находимся, тогда говорите догматы. И давайте их порицать сейчас.
Нет, догматы – это другое.
Не, мне кажется, какие? Алексей говорит о том, что, знаете, мы сегодня цитатами начали говорить вот у Владимира Соловьёва, Сергеевича Соловьёва, нашего русского философа, есть слова. По-моему, это у него, что традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Вот, мне кажется, да, Леша, об этом.
Согласен. Ну, у Пушкина об этом же есть слова. Но я хочу сказать о другом, что сомневаться должно, но сила традиции в их повторении. Еще раз. То есть большая часть занимает традиции, и ты понимаешь, что это тебя обязывает и дисциплинирует. И какая-то часть допустима, но начинать нужно с себя. Сможешь ли ты жить в тех постулатах? Вывезешь ли? Хватит ли у тебя сил? Хватит ли самодисциплины?
Как раз к этому я хотел обратиться. Вы заговорили про то, что трудно, вы сказали, трудно жить по тем правилам, которые предлагает церковь, в частности. А что самое трудное для вас?
Вы знаете, я, несмотря на внешний вид, и читать люблю, и до сих пор. И так получилось, что жизнь подарила мне, благодаря борьбе, которой я занимался, подарила мне замечательную возможность посетить места. Вот, будучи действующим спортсменом, в прошлом веке я оказался, например, в такой стране, как Израиль. Оказался в Иерусалиме. Вот, оказался в Бетлехем, да, как звучит он в оригинале, для нас Вифлеем до сих пор. И я, когда летел туда, мне попалась книжка. Книжка англоязычного автора, по-моему, Дуглас Рид, «Спор о сегодня» она называется. Небольшой тираж. И я ее проглотил в самолете, пока летели как раз Москва. Из Москвы до Израиля. А почему я ее взял? Потому что там было в рубрике написано «Христианский взгляд на иудейский вопрос». Именно так. И когда я, как капитан команды, человек пытливый, а у нас команда многонациональная и, соответственно, разнопредставленная, и мусульмане, и, конечно же, православные, на тот период еще очень многие не определившиеся, да, вот, но принимали-то нас, понятно, кто. Те же ребята с тем же русским языком, но уехавшие в Израиль. Вот, и на одной из экскурсий мне задали вопросы в... ответ на мою пытливость. И когда мы уезжали, мне от компании, которая организовывала для сборной команды СССР эти экскурсии, мне подарили книгу со словами «самому пытливому туристу».
Здорово.
Вот они говорят: почему ты там такие вопросы? Ты что, из семьи священника? Я говорю: нет. Я просто приехал разобраться, кому мы обязаны своим Богом. И я тогда сложно не думал. Я об этом вспомнил утверждение там, через какие-то периоды, когда вот стал достаточно узнаваем, чтобы меня там на радио приглашали или еще куда-то.
И пытали на эту тему.
Ну, у нас же, мы же не пытаем друг друга, тем более я вижу, что вы не утописты. Вот.
Мы не утописты.
Ну, тем более.
Для вас переход из спорта в политику Это был какой-то новый шаг, вызов. Для чего вам это было нужно? Многие спортсмены вдруг после завершения спортивной карьеры идут в политику, идут в какие-то сферы, связанные с теми сферами, с которыми непосредственно контактирует политик. Но мне всегда было интересно, почему. Я понимаю, у каждого своя личная история. Вот какая она у вас?
Этого не вдруг. Здесь две подробности. И там состязательность. И здесь состязательность. И там состязательность. Есть вторая история. Представительство. Ты кого-то представляешь. Ну, мы берем такие категории трудноподъемные. Национальный состав. Первый состав команды. Ты представляешь державу.
Вам верят. За вас болели, за вас болела страна.
Я бы так сказал. С тобой связаны ожидания. Если я говорю о представлении, я говорю об ожиданиях. Когда сейчас я периоды продолжительные являлся депутатом Государственной Думы, да, была состязательность в выборной кампании, но и каждый раз с тобой тоже связаны ожидания, что каждого из тех, кто стал из моих болельщиков, перешел в категорию избиратель, что их услышат, что жизнь наладится, что они будут поняты. И это тоже ожидание. Поэтому состязательность и представительство, и там это одинаково. Находиться на виду – это такая история сложная. Это ведь не только ограничение, что будете в карманах не держать там или на людях в назу не ковыряться. Это же немножко все подробней звучит. И когда мы разговариваем со многими из ребят, у меня бывают встречи, которые не связаны с периодами выборов. И, например, там студенты задают замечательный вопрос. А я вижу эволюцию. Там 99-й, когда я первый раз оказался соискателем доверия, и, например, там 2009-й, о котором мы сегодня уже говорили, или 2019-й. Если в 99-м в любом вузе, техническом, гуманитарном, задавали вопросы о легализации легких наркотиков, и еще о чем, ну, какой-то такой, да, не самое правильное в применении, применимое к жизни, да. Сейчас совершенно другие вопросы, осмысленные, взрослые, я бы даже сказал, расчетливые у этих ребят. Каждый раз это происходит. И вот они говорят, а вот мы бы хотели. Я говорю, а куда бы вы хотели? Мы бы тоже хотели избираться, быть там депутатами, сенаторами любого из уровня депутатами. Я говорю, ребята, это огромная ответственность. Огромная. Если вы хотите в этом оказаться, это ответственность, потому что ведь никто не придет, не скажет, я там голосовал за тебя или против. Я скажу, а мы хотим вот этого.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что прославленный спортсмен, борец, в прошлом нынче сенатор Российской Федерации, сенатор от Новосибирской области Александр Карелин в программе «Светлый вечер». Константин Мацан, мой коллега, я Алексей Пичугин, здесь вместе с вами. Скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».